Картина недели.
Всем привет, это Петербург, петербургская студия радио «Комсомольская правда». Я Дмитрий Делинский.
Я Ольга Маркина.
Ректор гуманитарного университета профсоюзов Александр Записоцкий вместе с нами. Александр Сергеевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
На троих подводим некоторые информационные итоги уходящей недели. Но понятно, что начинаем мы с Конституции. Кремль признал, что это был все-таки референдум о доверии Путину. То есть мы с вами голосовали за сохранение территориальной целостности страны, за традиционную семью из мужчины и женщины, за социальные гарантии, голосовали за развитие культуры. Ну, по крайней мере, это то, что было написано на рекламных щитах, разбросанных по всему городу. А по факту оказалось, что мы проголосовали за возможность переизбираться на еще два срока.
Я не знаю, что там признал Кремль. Я не так внимательно слежу за кремлевскими глашатаями. Но действительно, вот в этой истории с Конституцией есть несколько пластов. На самом деле там есть колоссальное количество серьезных положений, глубоких, я бы сказал, фундаментальных. Весь вопрос в том, как они будут соблюдаться дальше, но это отдельный вопрос.
Но об этом мы поговорим попозже, да. Потому что страна на пороге больших перемен, что чиновникам и политикам нужно каким-то образом менять российский закон для того, чтобы они не вступали в противоречие с новой Конституцией.
Им придется это делать, хотя да. Я заметил бы, что у нас Конституция практически с момента принятия вот действующего ныне варианта провозглашала Россию как социальное государство. Но на социальное государство мы были похожи в первые десятилетия нынешнего века и несколько месяцев перед голосованием вот за поправки Конституции.
Ну, все понимают, что Конституция в нашей стране, по крайней мере, это всего лишь декларация. Декларация о намерениях, скажем так.
Ну, может быть, это декларация о намерениях, а может быть, это декларация, которую нет намерения исполнять у некоторых чиновников, это уже другой вопрос.
Но, однако, с законом-то она не должна вступать в конфликт.
Не должна. Угу. Но, конечно, Дмитрий, вы правы в том смысле, что в конце концов, в ходе обычного политического процесса, который в стране происходил, внимание огромной части населения оказалось сфокусировано на проблеме возможности следующих сроков Путина.
Так.
Я хочу подчеркнуть, что, конечно, в конечном счете, страна действительно проголосовала за Путина, страна проголосовала, подчеркнув доверие к нему. Я не уверен, что в этом поддержка, ну, там, полностью курса Путина. Но это оценка скорее в целом. Потому что действительно, вот что касается курса, то много есть вопросов, и много есть вопросов, наверное, у большинства голосовавших. Они уже набили оскомину. Это там прошедшие пенсионные реформы, это реформа науки, это реформа образования, это реформа здравоохранения. Вопросов очень много. А в целом, вы знаете, впечатление от работы Путина очень сильное. Вот это удивительная вещь, но есть такой анекдот про японца, который уезжает из Советского Союза, его спрашивают, как вам понравились наши города? Он говорит, замечательно. А как вам понравились вот наши люди? Замечательно. И так далее. На несколько вопросов ответы замечательно, а потом как все вместе? Ужасаюсь. Понимаете, вот в ситуации с голосованием по Путину на целый ряд вопросов можно ответить, ну, не то чтобы замечательно, а можно ответить хорошо, но на ряд вопросов можно ответить плохо. А в целом оценка весьма высокая его работы, потому что люди понимают условия, в которых он действует. Это внешние условия. Это очень неблагоприятные, между прочим, внутренние условия, о которых у нас мало говорят публично, но крайне много неприятных вещей, заложенных еще в 90-е годы, от которых невозможно избавиться сейчас. Ведь там корни многих проблем, и для того, чтобы избавиться от этих проблем, нужно менять существенные черты системы и практически революционным путем. А Россия все время находится, знаете, где-то на переправе, где не меняют какие-то фундаментальные базовые вещи, потому что нет вот такой обстановки благоденствия, когда можно было бы заняться починкой фундамента.
Александр Сергеевич, мы с вами можем долго спорить по поводу того, произошла революция в устройстве нашей страны или нет, что, ну, как бы, по моему личному убеждению, Путин выстроил вертикаль власти. За 20 лет ему удалось перестроить систему управления
государством.
Однозначно. Да.
Не путайте фундаментальные основы управления государством с административной системой, системой там законодательных актов и так далее. Фундаментально мы живем в системе, созданной в 90-е годы, и пороком этой системы мы обязаны очень многим нынешним проблемам. Но, значит, я хочу сейчас подчеркнуть другое. Народ проголосовал за Путина. А... В Москве, в Петербурге может быть значительно меньший процент, чем по стране в целом.
Не то слово.
Ну, я не знаю, то или не то слово. Были такие, я бы сказал бы, фейковые экзит-полы, когда какие-то там самозванцы якобы провели какие-то опросы на не избирательных участках, а на пунктах для голосования, и они получили сведения, что в Москве голоса разделились примерно 50 на 50, а в Петербурге тоже 50 на 50, но еще хуже, чем в Москве. Вот при этом ясно, что никаких масштабных опросов они не проводили, но это оппозиция, скорее всего, конечно, проплаченная из-за рубежа, которая сделала свой очередной трюк, чтобы хоть как-то поставить под сомнение легитимность. Этого не удастся, безусловно, никаких сомнений в легитимности нет, но даже самые злостные, проплаченные злопыхатели, самые фейковые, говорят про Москву 50 на 50, а во всей стране это вообще-то твердо совершенно иначе.
Угу. Так.
Страна проголосовала за, страна выразила доверие. Ну и что тут с этим делать?
Александр Сергеевич, по поводу легитимности. Вот смотрите, Валентина Матвиенко говорит, что вот это растянутое на неделю голосование – это очень удачный опыт, который можно распространять на выборы другого уровня, на другие выборы. Выборы президента, там, в Госдуму, региональные выборы, бла-бла-бла. А главное, по словам Валентина Матвиенко, чтобы легитимность этого голосования, доверие граждан к нему было безусловным. И вот тут возникает очень серьезный вопрос. Где мы с вами найдем наблюдателей, которые бесплатно будут сидеть несколько дней, ну вот как в случае с нынешними выборами, неделю будут сидеть на избирательных участках бесплатно. А вы можете найти тех, кто сидит за деньги. Но мы же помним, кто платит, тот девушку и танцует.
Ну, вот я вам скажу, что меня, честно говоря, вот эта сторона дела не очень волнует. Потому что уж если там говорить о прозрачности выборов, то они сейчас, конечно, в целом довольно-таки сложно обеспечиваемые. Потому как электронная система голосования – это нечто особое. И, конечно, люди могут сидеть на наблюдательных пунктах, смотреть на все происходящее. А потом в электронике произойдет что-то совершенно иное. Такое я видел, как несколько раз происходило в иных избирательных системах, там, в научных избирательных системах, например. Ведь известна фраза, вот, неважно, как голосуют, важно, как считают.
Это Сталин, да.
Да. Тем не менее, в целом, понимаете, народ, общество обмануть очень сложно. Поэтому я думаю, что не найдется такой власти, которая захочет манипулировать голосованием вот с точностью до наоборот. Могут отманипулировать, вот как, например, в Германии, когда Меркель победила Шрёдера. Там было иностранное вмешательство совершенно отчетливое, очень активно работали. В конце концов, там 1.5% Меркель выиграла. Вот в таких случаях, какие-то манипуляции действительно могут быть. Но у нас в стране даже близко к этому ничего не подходит.
Ну, у нас уж точно нет иностранного вмешательства. Вот тут уж спорить трудно.
А иностранное вмешательство, оно, конечно, есть, только результатов нет. Потому что народ на него не реагирует.
Было бы вмешательство, был бы результат, Александр Сергеевич.
Вот вы знаете что, вот в мое голосование, вмешивайся, не вмешивайся, я имею свое мнение. Вы, по-моему, тоже.
Однозначно.
И огромная масса людей у нас понимает, за что голосовать.
Я боюсь, что масса людей, она никогда не понимает. Понимает индивидуум.
А у меня доверяйте есть... народу.
Ох, нет.
У меня есть хороший анекдот по этому поводу, но я его отложу на конец нашего обсуждения. Прямо сейчас, Александр Сергеевич, неделю назад мы с вами рассуждали о том, почему в России звучат призывы голосовать против Конституции, звучат призывы вообще бойкотировать эти выборы. Вы тогда говорили, что это происки пятой колонны, вот те самые заграничные силы, которые на заграничные деньги нанимают людей, которые бламутят здесь воду, расшатывают систему, чтобы Россия вернулась в 90-е годы. Ничего не изменилось, в вашем мнении, за эту неделю?
Вы знаете, у меня абсолютно такое же мнение. Оно основано прежде всего на моих наблюдениях за работой СМИ и за работой социальных сетей.
Да.
При всем при этом я должен сказать, что у нас в стране в результате массированной работы Запада сформировалась совершенно реальная пятая колонна. Причем я не хочу сказать, что там все противники Путина – это люди, которые кем-то проплачены. Есть люди, которые совершенно искренне убеждены, что Путин там достаточно плохо работает, что могли бы быть какие-то иные результаты. Но вот это убеждение абсолютно честное – это тоже результат системной работы, потому что я вижу эту работу с самых разных сторон. Я вижу, например, некоторые московские вузы, которые больше 30 лет готовят журналистов московских, федеральных, готовят в совершенно определенном духе. Есть система подготовки. Она основана, как ни странно, на доплатах, которые из-за рубежа в виде грантов поступают профессуре, преподавателям вузов. Эти люди ездят за границу, они получают гранты больше, чем их зарплата в вузах. И они совершенно определенным образом работают со студентами. Вот к ним приходят 17-летние люди, которые как пластилин, а выходят они убежденными борцами против, в данном случае, путинского строя.
Отлично. Когда... Этих людей нужно потом куда-то трудоустроить, а у нас независимой от государства прессы фактически не осталось. Ладно, это отдельная
тема.
Тем
не менее, если вы посмотрите, в Москве громадная прослойка именно вот такой прессы. Громадная прослойка.
Ну, да. Сделай, может быть, мы паузу, после которой вернемся в эфир.
Да, перед тем, как мы прервемся, вот такая цифра. 624 тысячи жителей Петербурга проголосовали против поправок в Конституцию. 624 тысячи. И вот как относиться к этим людям, которые голосовали против, об этом в начале следующей четверти часа.
Картина недели. Радио «Комсомольская правда» — это настоящая музыка.
Я хочу быть с тобой. Напои меня водой твоей любви.
Настоящие эмоции.
Это то, о чем я, в принципе, мечтал всю свою сознательную жизнь.
И настоящие люди.
Мы ведь не просто вот придумали и пошли на полюс. Мы к этой цели своей, ну, лет 10 готовились, шли.
Радио «Комсомольская правда». Живи настоящим. Картина недели.
А это мы вернулись в петербургскую студию радио «Комсомольская правда». Я Дмитрий Делинский.
Я Ольга Маркина.
Ректор гуманитарного университета профсоюзов Александр Записоцкий. Продолжаем разбираться с тем, как Петербург голосовал за Конституцию. Или против Конституции. Я еще раз напомню, 624 тысячи жителей Петербурга проголосовали против поправок в Конституцию. Выразили недоверие Владимиру Путину. А, Александр Сергеевич, это пятая колонна.
Большинство из этих людей без, значит, всякой такой финансовые подписки извне имеют свое мнение. Они пошли, они его выразили. Это нормальная черта демократической системы. Громадное большинство из этих 600 тысяч совершенно искренне имеют вот такое мнение. Они пошли и свободно его выразили. Более того, голосование это тайное. А мы видим по социальным сетям, что у нас сегодня в стране громадное количество людей открыто пишут со своими реальными именами, что они голосовали против
Конституции. Выкладывают свои бюллетени и фотографии.
Да, выкладывают бюллетени.
Чтобы на всякий случай.
Что характерно, люди, которые голосовали за, очень редко выкладывают свои бюллетени. Я практически, ну вот по пальцам одной руки могу пересчитать тех людей, которые у меня в ленте.
А у меня
Дмитрий,
не
это
таких.
Говорит больше о вас, нежели о как бы средней температуре по больнице.
Так.
Потому что у меня, например, где-то там в общей сложности 17 тысяч подписчиков в сети, я вижу там на лентах огромного количества людей, что они проголосовали за, что они считают это совершенно нормальным. Но меня другое огорчает в этом деле. Понимаете, у нас в стране сейчас культивируют оппозицией, подогревается, я уверен, из-за рубежа, то, что сейчас стало нормой в Соединенных Штатах. Воинственно враждебное отношение к инакомыслящим. Вот я, например, видел несколько постов на ленте, вроде бы вполне нормальные люди, я их несколько лет считал вменяемыми, они заходят ко мне, я вижу то, что они там пишут у себя, нормальные вменяемые граждане. И вдруг они там пишут, а я у себя на ленте устроил гонение на тех, кто проголосовал «за». Я их там всех отписываю, они негодяи, они вот такие нехорошие люди.
Александр
вот
Сергеевич, вам напомню, с чего это началось?
С чего?
Первый канал, телеканал «Россия», всевозможные ток-шоу, в которых люди... люди определенной политической ориентации орали, выгоняли и били людей противоположной политической ориентации. Если нам из самого центра, из Останкино, насаждают такую культуру поведения, отношения к людям, о чем говорить, когда мы говорим о простых людях?
Ну, простые люди. Я вот, кстати, Дмитрий, не согласна с тобой, потому что все-таки Facebook и Первый канал — это немножко параллельные истории. Другой вопрос, что мы так мыслим.
Дмитрий хочет сказать, что Первый канал, федеральный канал и телевидение насаждают такое отношение к инакомыслящим.
Да, да, да.
Вы знаете, что я, может быть, даже соглашусь по большому счету, что это началось оттуда. Но это началось в начале 90-х годов, когда телевидение резко сменило парадигму вещания и стало выпускать массу программ, адресованных к самым низменным человеческим инстинктам. И все эти ток-шоу, они основаны в громадном большинстве на фейковых экспертах. А, как правило, традиционная модель ток-шоу – это где либо дерутся, либо на грани драки, либо неприлично орут друг на друга. Безусловно, вот эти модели поведения, они передаются широкой аудитории. Безусловно. Но если вы возьмете не телевидение, а вы возьмете вот такую свободную деятельность граждан, вы увидите, что вот этот скандально-агрессивный стиль намного больше почему-то укоренился у оппозиции, а не у, ну скажем так, нормальных граждан, которые поддерживают действующую власть. А почему они нормальные? Они ведут себя очень спокойно.
Сергеевич, смотрите, все, мы с вами просыпаемся уже в новой стране, с новой конституцией, которая должна сделать нашу страну лучше. Сейчас перед политиками и чиновниками стоит задача каким-то образом приспособить российское законодательство к новым идеям, прописанным в новой конституции.
Раз уж конституцию не удалось приспособить, поэтому, видимо, надо как-то так.
Окей. Та часть конституции, новой конституции, которая посвящена культуре, она изменит вот то, о чем мы сейчас говорим. Вот это разделение общества на два враждующих лагеря, вот этот трэш и угар, который происходит в средствах массовой информации и, извините меня, на сценах театров, в кино, в книгах.
Вы знаете что? Законы сами по себе не способны без вот изменений там социальной среды, социальных институтов, они не способны поменять жизнь радикально. Вот это надо понимать. Законы – это очень мощный фактор, который играет свою определенную роль. Это так называемые жесткие регуляторы. Но в обществе, в социуме есть и мягкие регуляторы. Это нравы, это обычаи, это определенные этические комплексы, это идеи, это идеология, которая должна быть и есть, хотя почему-то у нас считается, что в Конституции записано, что мы не имеем на нее права. Имеем право. Конституцию неправильно читают.
Поэтому... Проблема в том, что Конституцию никто не читает. Ну, правда.
Нет.
За исключением тех людей, которые
ее писали. Ну, это сейчас. Насчет прочли, может быть.
Вы не правы. Читают. И в ряде случаев к ней апеллируют.
Вот мы с Александром Сергеевичем читали.
Когда, конечно, когда обращаются к общественному мнению, апеллируют. Поэтому Конституция непрерывно транслируется из узкопрофессиональной деятельности, из этой сферы. Она непрерывно в ходе повседневной жизнедеятельности транслируется в массы. И другое дело, что тоже к ней можно апеллировать правильно, неправильно, можно манипулировать и так далее. Но в целом, конечно, лучше иметь хорошую конституцию, чем плохую. Но сама по себе конституция и сами по себе законы не сыграют никакой решающей роли, если не будет определенной политической воли руководства, если не будет определенных социальных преобразований, если не будет меняться социум, если люди будут вести себя индифферентно. Короче говоря, это зависит от очень многих вещей. Но совершенно одно, вот я могу сказать определенно, что жить с хорошей конституцией лучше, чем жить без нее. Я вам замечу, кстати, вот есть очень интересные вещи на примере других государств. Вот Евросоюз. Там произошла за последние там примерно 30-40 лет огромная культурная трансформация. И вот я начал смотреть, а что лежало в основе нормативных документов Евросоюза, какие ценности лежали, на основе которых Евросоюз объединялся. Вы знаете, близко нет к тому, о чем они сейчас вот кричат, что они провозглашают, во имя чего они там шельмуют ближних, во имя чего они там становятся на колени на улицах европейских городов, во имя чего они регистрируют однополые браки. Никаких изменений базовых документов не произошло, а они провели огромную трансформацию общественных ценностей, именно фундаментальных базовых, в сознании людей. И они за последние 30-40 лет подменили базовые ценности в сознании жителей Евросоюза. Это удивительнейшая вещь.
А, хорошо, Александр Сергеевич, нам нужно подменять базовые ценности в сознании россиян с учетом того, что, ну, как бы перемены назрели.
Вы знаете что, вот у меня такое впечатление, что в нашей Конституции совершенно сознательно заложен стоп-кран. Вот когда поезд может понестись не туда, значит, можно взять за красную ручку и ее дернуть. И вот это само по себе, когда, знаете, ну, условно говоря, у машины или у поезда хорошо отлаженные тормоза, это очень важно. А вдруг машина понесется не туда?
Александр Сергеевич, все, шлагбаум опустился. Страна проголосовала за поправки в Конституцию, которые закрывают эту лавочку.
Вот сейчас лавочка еще не закрывается, но, например, несколько лет назад Путин очень твердо выступил за, по сути дела, там, ценности христианской, мусульманской и других традиционных культур. И он сказал, что есть ценности, от которых мы не должны отказываться. А простите меня, где эта позиция была закреплена? А сейчас есть всенародное голосование.
Слушайте, ну неужели этот томик стихов, который красивый, и никто его еще почти не читал, он изменит сознание людей? Вот честно скажу вам, очень сомнительно.
Дает законную основу стоять на определенных позициях. И я думаю, что юридическая практика сейчас будет себя чувствовать более уверенно. Потому что все время были попытки вернуть нас в это западное безумие. Еще раз вам скажу, что на меня, например, крайне неприятное впечатление произвели эти западные проститутки, которые пробились в кинозвезды с помощью этого несчастного Вайнштейна.
Опять-таки феминистки потирают руки. Александр Сергеевич, осторожнее.
Да ничего, что мне эти феминистки? У них свое мнение, а у меня свое. Сейчас, вы понимаете, 19 миллионов долларов они получили.
Ну да.
Женщины, которые...
Да более того, он-то сидит, понимаете, он сидит.
Без всяких доказательств, вопреки всем нормам американской правовой системы, голословно обвинили, много лет спустя получили 20 миллионов и его посадили. Это как?
Ну, конституционно-то это не закрепишь, что нельзя так делать.
Вы знаете что? Вот это, то, что там сейчас произошло, это развал американской правовой системы. И это деградация, и они теряют свои точки опоры. В конце концов, понимаете, там еще уменьшится рождаемость, потому что мужчины перестают ухаживать за женщинами. Там это уже 20 лет назад было. Вот не дай бог ты как-то вот слишком, понимаете, заинтересованным...
Слишком пальто подашь.
Да, слишком пальто.
Тебе как бы сразу...
Пальто подать вообще это невероятная
вещь. Вот я об этом и говорю.
Да. Ну, я чемоданы пытался аспиранткам из Канады помочь донести там 30 лет назад. Они уже в бешенство приходили от этого, от всего.
Так, давайте вернемся в сегодняшний день и вернемся к нашей Конституции. Я хочу поставить точку в этом обсуждении. Мы проголосовали. Это факт. По-разному проголосовали. Страна проголосовала за поправки в Конституцию. Путин у нас остается легитимным президентом до 2036 года.
Если он захочет.
Да, если не уйдет раньше. Смотрите, анекдот в тему. Политический анекдот про Путина. Это большая редкость. Идет лиса. Смотрит на ветке ворона. Ну, понятно, классический сюжет из басни «Крыло». В клюве у вороны сыр, как положено. Лиса говорит: «Ворона, а за Путина голосовать будешь?» Ворона молчит. Лиса опять: «Ворона, а ты за Путина голосовать будешь?» Ворона молчит. Лиса: «За Путина голосовать будешь?» А ворона: «Да!» Сыр, естественно, падает, лиса его хватает, уносится в туманную даль, ворона сидит, чешет репу и думает: ну, вот сказала бы «нет», и что изменилось бы?
Вот, собственно, на этой оптимистичной ноте мы сделаем паузу и перейдем в следующую четверть.
Картина недели.